Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Золотая ночь. Глава первая. «Ну а я за вами», — говорил Флегонт Флегонтович, тяжело вваливаясь в мою комнату. «Одевайтесь и едем».
«Куда?»
«Говорю, одевайтесь. У меня и лошадь у ворот стоит». Флегонт Флегонтович был одет совсем по-дорожному. В высоких охотничьих сапогах и в кожаной шведской куртке, с сумкой через плечо и даже с револьвером за поясом. Впрочем, он почти всегда щеголял в таком костюме, потому что в качестве золотопромышленника постоянно разъезжал по Уралу из конца в конец. Его приземистая, широкоплечья фигура точно на заказ была скроена и сшита именно для такой беспокойной жизни, а широкое лицо с бронзовым загаром и лупившейся обветрелой кожей свидетельствовало о вечных странствованиях по лесам и болотам, несмотря ни на какую погоду. Окладистая подстриженная русая бородка, широкий русский нос, густые сросшиеся брови и улыбающиеся серые глаза придавали лицу Флегонта Флегонтовича типичный русский склад, хотя и с заметным оттенком той храбрости и себе на уме, чем особенно отличаются все коренные сибиряки-промышленники. Говорил Флегонт Флегонтович часто и отрывисто, точно горох сыпал и постоянно размахивал своими короткими жирными руками.
«Ну что же вы еще стоите?» «Говорю русским языком, лошадь за воротами стоит».
«Куда же ехать-то?»
«А какое у нас сегодня число?»
«27 апреля. Так, а через 3 дня что у нас будет, не догадываетесь?»
1 мая будет, но из этого еще ничего не следует».
«Ах, боже мой, да где же это вы живете? На Луне, вероятно. Весь город ждет этого 1 мая, как Христова дня, а вы вот тут сидите да мух ловите. Говорю, одевайтесь, а потом на лошадь и в дорогу».
«На заявку?»
«Наконец-то догадались. Говорите спасибо, что заехал. Другого такого случая не дождаться.
А далеко ехать?»
«Ну, верст 100 с хвостиком будет. На причинку покатим, да. Небось, слыхали уж о такой речке?»
«Да, золото руками бери. Турфов всего поларшина вскрывать».
«Говорю, богачество».
В подтверждение своих слов Флегонт Флегонтович сделал своей короткой рукой такой жест, каким капельмейстеры заканчивают пьесу. Косвенной причиной энергичной жестикуляции Флегонта Флегонтовича было и то, что он носил на обеих руках несколько хороших перстней. Мне давно хотелось побывать на приисковой заявке, а настоящий случай является тем интереснее, что заявка должна была совершиться в только что отведенной казенной пятачковой даче, про которую давно ходили слухи как о золотом дне. В частности, о речке Причинке шла громкая молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как своего рода Эльдорадо.
«Кстати, захватите с собой ружье. Отличная тяга», — предупреждал меня
Флегонтович, раскуривая дешевенькую сигарку.
«Сплошной лес на 60 верст. Лосей видимо-невидимо. Одним словом, прокатимся в свое удовольствие, а лично мне вы можете пригодиться в качестве свидетеля на случай спора по заявке». Мои сборы были непродолжительны. Благо, лошадь стояла у ворот, а относительно провизии Флегонт Флегонтович заботился заранее. Оставалось захватить кожан на случай дождя да ружье.
«А как погода, Флегонт Флегонтович?» – спросил я, набивая походную сумку папиросами.
«В лучшем виде, тихо и ясно по барометру. Может, утренничек прихватить? Ну да, это пустяки. А какие теперь ночи в лесу, роскошь! Нам ведь придется ночевать там, на причинке-то. Пожалуй, шубу возьмите, если боитесь простудиться, а наше дело привычное».
«Совсем в лесу-то одичаешь, и как-то даже тошно делается, когда с неделю приходится проболтаться в городе. Уж это мне ваш город». У ворот нас дожидалась пара гнедых киргизов, заложенных в коробок. Кучер в охраме сидел на козлах в широком татарском азяме и треповом картузе. Это был старый слуга Флегонта Флегонтовича и его неизменный спутник. На вид охрамею можно было дать 50 лет, сгорбленный, худой, с черной как у жука головой. Лицо было желто-бронзовое, косо поставленные глаза, волоса вороного крыла. Словом, он являлся выродком в славянской семье. Про таких черных выродков говорят, что их цыгане потеряли. По характеру Вахромей принадлежал к самым молчаливым, сосредоточенным натурам, которые целый век бог знает, что думали себе под нос.
«Эх, лихо прокатимся!» — говорил Флегонтович, грустно влезая в коробок.
«Вон, погодьте-то, какое стоит!»
Действительно, день был светлый и солнечный, с весенним холодком в воздухе. Наш коробок бойко покатился по широкой городской улице к Шарташскому озеру.
Мелькали новые постройки на каждом шагу, и все на копеческую руку. «Вон как у нас золото-то подымает людей», — проговорил Флегонт Флегонтович с грустной ноткой в голосе. «Из грязи, да прямо в князи так и лезем. Поторапливай, Вахромей, нас еще засветло нужно поспеть в сосунки». Вахромей не шевельнул даже бровью в ответ, но лошади сами собой прибавили рыси и дружно подхватывали наш легкий экипаж, покачивавшийся на ходу, как люлька.